Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня.
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайшего часа будем обсуждать важные события, которые происходят в нашей жизни. Ну и сейчас в центре нашего внимания вновь армия. И вновь это не контрактники. Хотелось бы, конечно, поговорить о них. Это те, кого призывают на военную службу. То есть те самые призывники, те самые срочники, которые должны отслужить один год и вернуться к своим обязанностям, к маме, папе, жене, к учебе в институте, но, к сожалению, увы и еще раз увы, те трагические истории, которые происходят вот буквально в течение нескольких дней, все-таки заставляют задуматься, а все ли в порядке с призывниками. Но, впрочем, давайте для начала посмотрим и послушаем тот материал, который приготовили наши коллеги-журналисты. Пожалуйста.
20-летнего Марата Тузбакова с онкозаболеванием призвали служить в Самарскую воинскую часть. Сам юноша о болезни не подозревал. В его медкарте было написано «годен», и парень служил наравне со всеми.
С начала службы солдат дважды попадал на больничную койку. Со слов матери Марата, во время прохождения медкомиссии в военкомате города Советский, юноша жаловался на боль в бедре и плече. И только спустя месяцы Марата госпитализировали с диагнозом «рак четвертой степени». Военкоматы со всей страны отчитываются каждый сезон. План по призывникам выполнен. Служить ушли тысячи молодых людей. По данным Комитета солдатских матерей, из них лишь 5% по-настоящему годны к службе в российской армии. Одни устали бороться с уклоняющимися от несения службы. Другие ведут борьбу с армейским укладом уже после того, как непоправимое произошло, как в случае с Маратом. К воинской службе годен. Эти слова для большинства призывников звучат как приговор. Какова статистика по-настоящему печальных исходов? Кто поставил печать в медицинской карте призывника с раковым заболеванием? Об этом мы говорим в программе «Тема дня» на радио и телевидении «Комсомольская правда».
И отталкиваясь от этой истории, мы попытаемся разобраться вообще, что же происходит в воинских частях, что происходит в призывных комиссиях и почему даже онкозаболевание не является той причиной, по которой человека не призывают в армию. Ну, проще говоря, почему просмотрели, почему не доглядели и как такое может происходить. В студии наш эксперт, актер, военнослужащий Алексей Огурцов. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Заведующий региональным отделом «Комсомольской правды» Наталья Андреасин. Добрый день.
Добрый день.
И я, Елена Афонина. Я сразу хотела бы задать вопрос нашей аудитории, потому что вопрос этот, ну, наверное, общий. С одной стороны, с другой, мы, когда говорим о воинской службе, о обязанности военнослужащих, обязательно поднимаем и эту тему также. Так что хочется выяснить, вот после этой истории, что бы ответили вы на такой вопрос, а не пора ли отменить всеобщую воинскую обязанность? Если вы считаете «да, пора», звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае в нашей стране этого делать нельзя, вы звоните по телефону 637-65-20, код Москвы 495. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Итак, Наталья, первый вопрос вам, потому что мы понимаем, что журналисты «Комсомольской правды», естественно, не могли не пообщаться с этим солдатом, с Маратом Тузбаковым. И что удалось выяснить?
Да, Марата действительно привезли в госпиталь Бурденко. Я еще раз подчеркну, что привезли его туда спустя 4 месяца после того, как он служил, жалуясь на боли. Наши корреспонденты с ним встретились, и парень действительно в очень плохом состоянии. У него отнялась часть, одна нога, одна рука. В общем, практически вот человек не может двигаться. Но самое удивительное то, что, наверное, не ожидали наши корреспонденты увидеть, это то, что таких ребят там достаточно много. Вот один из них жалуется, что говорит: я отслужил 9 месяцев, я постоянно жаловался офицеру на то, что у меня болит нога, и мне им наряды посылали, и задания давали, и все как положено, и дедовщина, естественно, была. Ну вот когда уже совсем немного устала, послали в госпиталь Бурденко, единственное, что офицер попросил, говорит: ну ты уж никому не говори, что у тебя давно болит нога, потому что меня уволят тогда, ты уж скажи, что недавно заболел. Ну ладно, говори, скажи, что недавно. Никто не называет своих имен, просто вот рассказывают о том,
что... Ну я дополню, Алексей, да. я дополню. Дело в том, что сейчас вот очень хорошо показывает, и все-таки СМИ влияет на какие-то такие проблемы в армии. Я вам скажу, что 98-й год, со мной случай, когда в 98-м году, будучи в наряде, кстати, вот Марат — это мой коллега, потому что разведка, она и есть разведка. Я служил в разведдесантном батальоне в Таманской дивизии, и у меня во время, значит, моего боевого дежурства у меня умирает человек. Мало того, на физических упражнениях, ему стало плохо, да, оказывается, у человека уже было два раза менингит. То есть еще в те времена было такое отношение. Отношение, к сожалению, мы живем в России, я безумно уважаю Россию, но все, что происходит в России здравоохранению, желает настолько быть лучшим, лучшим, лучшим.
Почему в армии не реагировали на него? Человек жаловался, менингит — это страшная
боль. Знаете, вот
боли.
Я сейчас сюжет смотрел, где девочка сказала, журналист, что вот состоялся призыв. Вы знаете, к сожалению, процентов 90 отлавленные люди. И вот она еще правильно сказала, что это страшное показание, когда в военкомате тебе говорят, что ты здоров. Понимаете, есть 20% людей, те, которых непосредственно желают служить, которые понимают, что после службы в армии они получают кое-какую льготу на поступление в какие-то вузы. Да, и, скорее всего, я безумно уважаю этого Марата, тем более я и служил тоже в ВДВ, это тоже мой коллега, никто кроме нас. Я понимаю, что человек сам пошел, зная, что у него было такое заболевание, я думаю, что знала мама. Но некоторые мамы отдают своих детей именно излечить болячки именно в армии. Поверьте мне, к сожалению, такое
Алексей,
происходит.
Алексей, вы знаете, я с вами согласна по одной простой причине, что всегда считалось, что медицинские заведения, ну вот в данном случае...
Министерство обороны.
Совершенно верно.
Одни из самых лучших.
Уровень потрясающий. Госпиталь, это значит, там лучшие
было,
врачи.
Было.
Да.
Было.
Но то, что происходит в воинских частях, зачастую прямо противоположно тому, что мы видим в, допустим, вполне себе респектабельных клиниках, больницах, которые имеют отношение...
Потому что мы сейчас видим, потому что телевидение хорошо, журналисты работают.
Но, послушайте, неужели в то время, когда служили вы,
было лучше? Не, в то время было намного лучше, поверьте, чем сейчас время, да, если мы берем 78-й и 80-й год, в 100 раз было лучше медицина, отношение к воинской обязанности, прочее, довольствие, вещевое, продовольственное, финансовое, намного было лучше.
Медицина в воинских частях была лучше?
Намного, поверьте мне, намного.
У меня был знакомый медик, который говорил, что нам выдают зеленку, и, ну, тогда еще спирт,
нет,
для того, чтобы раны обрабатывать.
Ну,
и на этом все закончилось.
Конечно. Девчонки, мы понимаем, что есть Московский военный округ, есть Питерский, Ленинградский военный округ. Конечно, куда всегда возили журналистов? Конечно, только туда. И мы понимали, что да, в армии все классно, хорошо. Конечно, я вам скажу, что и тогда, и сейчас. Отъедь 200 км от Москвы, сверни 5 километров вправо или влево, и ты увидишь эти воинские части, где и сейчас дают зеленку и одну таблетку от головы и... от задней точки, понимаете? Это сейчас есть, и так и было. И, понимаете, мы будем с вами говорить тысячу раз, мы будем в колокола звонить. Поверьте мне, сейчас мы практически ничего не изменим. А мало того, то, что вы сейчас сказали, и сейчас наши уважаемые телезрители будут голосовать, нужна ли повинность воинская. Вы знаете, я вообще считаю, что этот нонс, этот вопрос нужно вообще убрать, потому что, извините меня, ты мужчина. Ты защитник своего отечества. Тогда давайте мы отменим понятие защитник своей родины и отечества. Даже защитник своей семьи, даже если он не хочет
нам
служить.
Нам есть что вам сказать и есть о чем поспорить. Но сейчас на телефонной связи с нами врач-терапевт Алексей Валерьевич Водовозов. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Алексей Валерьевич.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Мы приветствуем вас. Скажите, пожалуйста, вам приходилось работать в призывных комиссиях?
Но если учесть, что я бывший военный врач и 5 лет был председателем военно-врачебной комиссии гарнизонной, значит, в учебном соединении, то я сталкивался с этой проблемой непосредственно.
Замечательно. Тогда вопрос вам. Скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о той истории, которая случилась с Маратом Тузбаковым, и здесь очень много непонятного. Мы пытаемся выяснить все-таки, кто же виноват в этой истории. Военные медики говорят, что просмотрели, что называется, на гражданке. Вы согласны с этим?
Давайте начнем с того, что пока у нас нет результатов расследования, пока мы не видели ни одного документа, мы не можем сказать, кто конкретно в данном случае виноват. Но если подумать, то по законодательству и по, так сказать, существующему положению вещей, за полноту и качество обследования отвечает военкомат. У него, у тех врачебных комиссий, которые работают в военкоматах, намного больше времени, намного больше возможностей направить куда-то на дообследование, то есть у них гораздо больше выбор. У тех же врачей, которые находятся в гарнизонах, особенно, скажем, в отдаленных гарнизонах, ну, я не исключаю, что в данном случае могло быть так, что ближайший рентген там был в 100 километрах, а врач, который его сможет прочитать, там в 300 километрах, предположим. То есть вот такая ситуация вполне могла быть.
Или, может быть, эта ситуация была связана вот с некоторыми цифрами? Смотрите, специалисты говорят, что среди призывников более-менее годны к воинской службе на сегодня 63%. Из них без ограничений годны только 33%. Это ведь крайне мало, да, с учетом тех, которые бегают, с учетом тех, у которых отсрочки и так далее, и так далее. То есть вполне возможно,
безусловно, что... Безусловно. Да, мало, конечно.
То есть вполне возможно, что некоторые болезни совершенно сознательно не хотят разглядеть вовремя?
Да, потому что с военкоматов никто не снимал вот это бремя нормы призыва определенного количества человек. И за невыполнение этой нормы, так сказать, они их наказывают гораздо сильнее, чем за незаконный призыв.
Ой, а как их, интересно, могут наказать за невыполнение нормы? То есть ты не призвал 2,5 человека, вот что тебе за это будет?
Ну, вы знаете, возможностей на самом деле очень много, конечно, действительно. Там и финансовые есть, и дисциплинарные, но... Поверьте, в армии рычагов очень много дисциплинарного воздействия.
Алексей Валерьевич, вопрос следующий. Приходит призывник на тот самый призывной пункт, где находится медицинская комиссия, да? Для того, чтобы его обследовали. Каким образом проходит обследование? Просто я с этим сталкивалась, я видела, как это происходит в Москве, мне страшно представить, как это происходит в других отдаленных регионах. Итак, есть врачи. Приходит призывник, и далее у него спрашивают, есть жалобы? Здоров? Нездоров? Здоров? Вперед. Жалобы есть? Какие жалобы? Вперед. И так далее. Вот вы согласны с тем, что это напоминает диспансеризацию в поликлиниках детских, когда детей загоняют всех скопом к одному врачу, и также врач осматривает их поверхностно, и в данном случае говорить о каком-то серьезном обследовании призывника просто нет возможности?
Ну, давайте мы все-таки начнем с того, что призывников обследуют не только непосредственно перед отправкой в армию, там действительно, так сказать, идет достаточно поверхностное, достаточно быстрое оперативное обследование. Значит, у нас приписные дела все вот эти вот начинаются когда? С 14 лет. В 16 лет затем проходит еще одна комиссия и так далее. То есть все граждане мужского пола у нас находятся под достаточно пристальным вниманием, скажем так, уже с 14 лет. Это первый аспект. Второй аспект, что вот сколько раз приходилось сталкиваться, когда в часть приходил солдат, которого, по идее, не должны были призывать, я у него спрашивал, как председатель комиссии, почему, то есть, почему тебя призвали? Вот ты же мог вот сказать вот то-то, то-то, то-то. Вот он говорит, ну, а я не хотел говорить, ну, а чего я буду говорить? Зачем я это буду говорить? И так далее. То есть он просто это молчал. Если, то есть на самом деле этой комиссии, врачебной комиссии, военкомата лишние проблемы на самом деле совершенно не нужны. Поэтому если человек будет жаловаться, если он будет предъявлять жалобы, если он будет настаивать на обследовании, на самом деле никто ему отказать не сможет.
Есть еще два вот финальных вопроса, мне хотелось бы их задать. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, предусмотрена ли какая-то страховка? Вот вы знаете что-нибудь об этом? Страхует солдат?
Так, обязательно.
Страхуют. То есть в результате несчастного случая мы перейдем обязательно и к той трагедии, которая произошла под Нижним Новгородом. И вот в данном случае, когда обнаружилось, что онкозаболевание уже четвертой стадии у человека, это все страховой случай?
Я боюсь, что вот как раз онкозаболевание не будет страховым случаем. К страховым случаям относятся те, которые ранения, заболевания, травмы, которые получены в период исполнения обязанностей военной службы, как это называется.
Понятно. Да. Тогда еще один вопрос. Мы знаем, что в свое время сократили количество возможных показаний для отсрочки или, допустим, для того, чтобы человек не призывался на воинскую службу. То есть мы об этом говорили. Скажите, пожалуйста, а количество медицинских показаний для того, чтобы человек не служил, тоже сократили?
Нет. На самом деле, если сравнивать законодательство, вот это призывное законодательство, по которому работает военно-врачебная комиссия, скажем, образца до 90-х годов и после 90-х годов, оно очень сильно расширилось. То есть, по большому счету, было такое время, когда в части нам приходилось создавать отдельные так называемые откормочные подразделения. То есть рота, скажем, целиком состояла из людей, у которых по вот этому законодательству была пониженная масса тела. И прежде чем, так сказать, начинать учебный процесс непосредственно, их около месяца просто откармливали.
Нонсенс полнейший.
Ну, понятно. Алексей Валерьевич Водовозов, врач-терапевт, был с нами на телефонной связи. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. В первой части нашей программы мы говорим о Марате Тузбакове, который теперь уже, ну, наверняка покинет ряды вооруженных сил, потому как у человека четвертая стадия онкозаболевания, и мы пытаемся разобраться все-таки, чья же вина здесь, кто просмотрел, призывная комиссия или родители, на которых пеняет в том числе главвоенком как раз вот того самого округа Ханты-Мансийского полковник Юрий Буров, когда поступил запрос от Уральского комитета солдатских матерей, на который готовит, естественно, судебный иск для того, чтобы все-таки предъявить его военной комиссии за то, что просмотрели.
Однозначно выиграют, значит, выиграют дело именно родители по поводу Министерства обороны. Это однозначно недосмотр Министерства обороны.
А полковник сказал следующее. А вот знаете ли, это...
Вы знаете, генерал тоже может сказать, любой,
помимо полковника.
Этим
занимаются гражданские врачи. Мол, они просмотрели, куда мама смотрела. То есть стрелки переводятся очень органично. Мы здесь не виноваты.
И вот мы сейчас, когда это все обсуждали, вы сказали, что это все равно будет страховой случай.
Однозначно.
Да,
вот я вам скажу, я говорю, уважаемые коллеги и уважаемые телезрители, я вам скажу одно, что к сожалению, поколение с 90-х годов, каждое второе исследование, потому что все-таки я нахожусь по сей день на территории Министерства обороны, живу в Таманской дивизии, и я вижу, что поколение, к сожалению, очень слабое. Почему? В 90-е годы Европа начала нас заваливать спиртом рояль и прочее всякой гадостью. Соответственно, мы, дикорастущие молодые родители, это в большом количестве стали употреблять. Соответственно, появились колы и прочие напитки, которые, по идее, нельзя было применять. Вы знаете, каждый второй язвенник. Появились кеды, появились кроссовки. Каждый второй имеет плоскостопие. Каждый второй, который сейчас служит в армии, имеет энное количество степень плоскостопия. Огромное количество язвенников болезней. Их берут. Да, в столовой есть диетические столы. Друзья, поколение, именно это поколение 91-го года призывников, очень слабое, катастрофически слабое. И, конечно, уважаемый коллега, военный врач сказал, что да, есть галочки, что нужно призывать. И на это закрывать, к сожалению, глаза. Берут любых больных, косых и прочее.
То есть на призывной комиссии никто осмотром призывника, реальным осмотром не занимается.
Ну, давайте не всех,
не всех
мы будем, именно вы правильно
сказали. Поверхностный осмотр.
Не будем мы всех призывать, именно гладить ее на одной гребеночке, ставить, что нет. Есть очень качественные бабушки, дедушки, которые уже в военкоматах там иное количество лет. Да, есть, спрашивают, интересуются, глаза отекшие, желтизна, кожа такая, есть.
Наркомания,
их,
их
очень мало. Нет, дело в том, что у тебя должна быть обязательно справка, ты должен ее предоставить в военкомат от диспансера наркологического. Здесь уже, вот там я, ребят, я сталкивался с этой проблемой, ты никого не подкупишь туда.
Алексей, тут... у нас сейчас перерыв, и я напомню, что в студии актер Алексей Огурцов, Наталья Андреасин, заведующий региональным отделом Комсомольской правды, и я, Елена Афонина. А после небольшого перерыва продолжаем обсуждать, что же происходит в армии.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Радио телевидение «Комсомольская правда». Мы продолжаем свою работу в прямом эфире. Приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И сегодня в центре нашего внимания то, что происходит в воинских частях. Напомню, что в первой части мы пытались выяснить, кто же виноват в том, что военнослужащего разведроты одной из гвардейских частей в Поволжье, Марата Тузбакова, госпитализировали сейчас с онкологическим заболеванием. У него уже четвертая стадия, но пропустили это на призывной комиссии. Выяснилось сейчас, что он тяжело болен уже два года, а прослужил он всего 4 месяца. И кто же виноват в этой истории? Кто проглядел, гражданские медики или военные? Почему на призывной комиссии парню написали «Годен, здоров, иди служи»? И кто понесет за это ответственность? Вот об этом мы говорили в первой части и пытаемся понять, что же происходит на призывных пунктах, где молодые люди проходят медкомиссию и медосмотр, соответственно. И сейчас в студии, еще раз напомню, актер, военнослужащий Алексей Огурцов и заведующий региональным отделом «Комсомольской правды» Наталья Андреасин. Также в студии я, Елена Афонина. Телефоны для голосования у нас есть, потому что сейчас мы уже выстраиваем целую цепочку таких трагических случайностей или, может быть, закономерностей, которые происходят в вооруженных силах. Происходят они с солдатами-срочниками. Поговорим мы также о той трагедии, которая произошла под Нижним Новгородом, где погибли 6 солдат-срочников в Мулинском гарнизоне. И как считаете вы, может быть, действительно, ну, если таково положение в армии отменить всеобщую воинскую повинность? Вот как вы к этому относитесь? Итак, не пора ли отменить всеобщую воинскую повинность, спрашиваем мы у вас. Если вы считаете, что да, пора, вы звоните по телефону 637-65-19. Если вы считаете, что нет, ни в коем случае этого делать не надо, вы звоните по телефону 637-65-20. Код Москвы 495. И этот же вопрос мы адресуем нашей аудитории. Телефон 8-800-200-97-02. Звоните, у вас будет возможность высказать свое мнение в прямом эфире.
Так как женщина все-таки сильнее намного мужчина, не пора ли уже призывать, как в Израиле и в других странах, военнослужащих женщин? Кстати, вы забыли сказать про Марата, что это одно из элитных подразделений разведрота ВДВ.
Я сделал упор гвардейское.
Вот где нонсенс, что гвардейское ВДВ и такой прокол. И мы начали говорить, мы с вами немножко побеседовали во время перерыва, я скажу, что да, на месте любого человека, этого полковника, он бы говорил и перекидывал бы стрелки, конечно, на кого? На гражданских врачей. Да, непосредственно недосмотр. Врачи, соответственно, гражданской поликлиники, они бы говорили, что папа, мама не досмотрели. Я уже говорил, что пока жареный петух не клюнет в одно место, да, ты ничего не сделаешь. Ни те не виноваты. Виновата тогда получается, что папа и мама, скорее всего, может быть. Потому что все-таки они, как не они, знают здоровье своего чада. Почему они тогда не обратились
к
гражданскому
поликлинику?
Подождите. У любого человечка, которого температура и прочее, что-то с ним. Да, я ни в коем случае не заступаю за врачей. Я просто рассказываю технологию этого полковника, когда он переводит стрелки. Но здесь однозначно вина того человека, который подписал...
На медкомиссии юноша пожаловался на регулярные боли в бедре и плече. Врачи на это внимание не обратили. Это понятно.
Более того, его потом гвардии еще от вывиха лечили.
Да. Приходит призывник, говорит, вот здесь меня покалывает, вот здесь болит. Медик на него смотрит и говорит, ну и что?
Иди
ну
служи,
что?
Иди служи,
да? Ну
через две недели мы тебе в армии вылечим.
Да? Совершенно верно.
Так вот, однозначно, здесь, когда крючечка была поставлена, что он здоров, что это однозначно вина той призывной комиссии, которая подписала. Но, здесь есть небольшое но. Мы его призвали, он обратился с жалобами. Мы его направили в часть. Соответственно, начмед той части, которой Марат пришел служить, значит, это уже его вина. Значит, он не обращался к нему. Вы знаете, это такой ком, поверьте мне, что надо просто хороший адвокат, который вот будет защищать Марата, да, это очень сложно, это очень тяжело. Но все равно Министерство обороны должно заплатить и принять все меры, чтобы этого человечка вылечить.
Вот, вы знаете, в 97-м году Ельцин еще обещал нам, в 97-м году, что у нас будет контрактная армия. Вот каждый раз, когда мы обсуждаем такие истории, все время вспоминаешь об этом, когда же, наконец, чтобы не сидеть и не разбирать подобные вещи.
Никогда.
Журналисты проверяют все на себе, поэтому они тоже решили проверить, как работают призывные комиссии. И Алена Шаповалова, «Комсомольская правда» Самара, сейчас с нами на телефонной связи. Вот она как раз и поработала в такой призывной комиссии. Алена, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, вопрос вам. Что вы увидели? Вот, что называется, проверено на себе, увидено изнутри. Мы можем рассуждать бесконечно долго, как это все происходит. Вы это видели собственными глазами. Что, действительно, призывные комиссии работают из рук вон плохо, но имеется в виду медики? Верят на слово, ничего не перепроверяют?
День призывной комиссии вообще начинается с того, что главе комиссии говорит начальство, сколько человек сегодня должно быть призвано. Общая планка на всю комиссию – это 4-4,5 тысячи человек. А в день призывается около 200 человек со всей Самарской области. Хотя в Самаре вообще с таким количеством призывников большая проблема. Но вариантов нет, планку надо выполнять. На сегодня повестку получили более 2000 призывников. Но какие это варианты могут быть? Примерно на комиссию пришел студент техникума. Сам силой, худой, заикается. Ему еще полгода учиться, и только вообще потом на экзамены. Наш военкомат подбирался к возрасту. Парню 21 год. Вот они сказали, как хочешь сдавать экзамены, если до конца этой призывной не успеешь разобраться с учебой, будешь сдавать после армии. На его здоровье просто не обратили внимания на его жалобы. В прошлый призывной был случай, когда парень оставился отдавать долг родине, а через неделю военкома узнали, что на солдата на гражданке завели уголовное дело. Его искали за разбой. Сейчас солдаты депортировали и передали в суду.
Алена, скажите, пожалуйста, а что вы наблюдали, если мы говорим о серьезных заболеваниях? Все-таки медики к этому присматриваются, прислушиваются, ведь приходят еще и с теми картами, которые ведутся на протяжении всей жизни человечка, начиная от рождения и до того призывного возраста. Там ведь прописаны все заболевания. Вот как относятся к заключению гражданских медиков, медики, которые работают в призывных комиссиях?
Ну, относится, не обращает на него внимания практически, потому что военные медики — это одно, для них не значит многие болезни фактически ничего. И поэтому, если ты астматик, ну ты все равно можешь в каких-то войсках служить. И с удовольствием отправить на хотя бы альтернативную службу, чтобы план по призыву был выполнен.
То есть самая главная задача в любом состоянии, при любом заболевании, призывник должен быть в армии, и уж в какой части мы ему это подберем, так
поймать,
получается?
Поймать и направить.
Алён, так?
Поймать. Главное отправить служить, а уж, да, войска мы вам выберем.
Ага, понятно. Алена Шиповалова, «Комсомольская правда» Самара, была с нами на телефонной связи. Она сама работала в призывной комиссии и видела, что там происходит. Но у нас телефонные звонки, давайте дадим возможность нашим слушателям принять участие в обсуждении этой темы. Итак, не пора ли отменить всеобщую воинскую повинность? После таких ситуаций начинаешь задумываться, а кто же служит у нас, кто они, солдаты-срочники. 8 800 200 ровно 9702. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Хорошую тему подняли, серьезную. Ну, в общем-то, можем приветствовать, что вы вообще по такие темы поднимаете. Ну, что можно сказать? Вот сам я в бывшем, значит, офицер, проехал в свое время еще до развала страны, страну от Ужгорода до Петропавловска-Камчатского и Находки. Вот, послужил в горячих точках, вернее, не в горячих точках, а конкретно в Афганистане. Ездил туда еще и добровольцем, так что, в общем-то, опыт колоссальный. Вот я вам с точки зрения своего опыта вот что скажу. Дело уже давно не в армии. Вот сейчас подорвались солдатики. Плюс вот вы обсуждаете этот момент, что призвали с раком. А, да, под конец службы своей в вооруженных силах я еще, по иронии судьбы, 2 года поработал в военкомате. Так получилось. Вот видел всю эту систему призыва и так далее. Понимаете, никого уже нельзя обвинять. Дело в том, что с 91-го года, значит, не было принято доктрины на новое построение нового государства. Вот в чем вся беда. То есть моральные и нравственные принципы в стране выхолачивались за эти 20 лет. И мы сейчас пришли к тому, что мы уже катимся по инерции. Нет уже ничего святого, вы понимаете? И при Союзе-то мало что было святого. А перестройка вообще все перекосила и запутала мозги у людей. А сейчас уже все, понимаете, идет инерция. И вот я хочу обратиться через вас сейчас к Владимиру Владимировичу Путину, что если он не изменит курс, то уже к концу этого года у нас пойдут в стране какие-то необратимые процессы. Я согласен с вашим вот сейчас оппонентом, с артистом, он правильно все говорит. И до этого врач военный выступал, а если не военный, то все равно. Вот я вспоминаю, как у нас призывали. Вы понимаете, тут еще был один момент. Я работал уже тогда, когда попал в военкомат 92-93 год, с милицией, вы представляете, уже тогда это было. То есть уже настолько тогда страна валилась и нравственность ушла уже тогда, что когда тебя назначали по графику от военкомата по вылову, так сказать, отказников, то, значит, от определенного пункта милиции нам, значит, давали ПМГ, и вот мы ходили по кварталам и вылавливали. И я разные видел трагедии. Не всегда это были отказники. То есть люди хотели что-то закончить или там получить отсрочку. И вот
Николай, врывается. Скажите, но значит ли это, что вот вы сейчас говорите, значит ли это, что мы все-таки воинскую повинность, вот эту общую, должны отменить? Пусть служат те,
нет,
кто по состоянию здоровья, по желанию может это делать.
А вы представьте, навалится Китай. Извините, он до финской границы дойдет.
Нет, то есть вы считаете, что в нашей стране не найдутся люди, готовые служить за деньги, за
соцпакет? Этого не хватит, поймите. Вот я по Афганистану знаю. Поймите, я знаю по Афганистану. Особенно второй раз я служил в Панцирском ущелье. Потери иногда идут колоссальные. Быстро будет все выщелкиваться. Никаких контрактников вам не хватит.
Все правильно говорю. Да, Николай, до тех пор, пока мы не будем уважать свой герб.
Спасибо, Николай.
До тех пор, пока мы не будем уважать свой герб, свой гимн, своих братьев и сестер. Я просто могу сравнить с американскими фильмами. Я, опять же, гражданин России. Но вы посмотрите, какой какая пропаганда своей страны, своего флага, своего народа. А у нас какие фильмы сейчас делают? Да, к сожалению, я еще и продюсер. Конечно, мы снимаем, что народ хавает. Понимаете, до тех пор, пока мы не приучим именно с рождения дитя, что армия и силовые ведомства – это элита нашего государства, у нас, ребят, закона никакого хорошего
Алексей,
не будет.
Алексей, буквально позавчера звонил в прямой эфир к нам, в другую программу, в ночной эфир. Звонил парень, который говорит, я хочу служить, но у меня зрение одного глаза минус 11, а меня не берут в армию. Понимаете, вот получается, те, кто мог бы
служить... Слушайте, это великолепный, значит, это великолепный врач призывной комиссии. Скорее всего, он ему предложил долларов 200, а может, ему надо было больше предложить. К сожалению, зачастую 90% так и проходит. Я вам честно скажу, что огромное количество...
То
я просто
не
знаю.
В искренность, что он хочет
служить? Абсолютно, абсолютно нет. Я верю искренне, что он хочет служить. Скорее всего, возможно, военное училище. Возможно, он понимает, что есть льготы, огромные льготы для поступления в гражданские квотные институты. Да, это правильно, нужно. Но, к сожалению, понимаете, значит, есть палка о двух концах. Или ему нужно заплатить, или его нужно вылечить.
Логично. Угу. Сейчас еще один телефонный звонок. Мы выслушаем Валерия, а потом все-таки коснемся, ну, буквально вот вскользь этой трагедии, которая произошла в Мулинском гарнизоне. Валерий, здравствуйте.
Да, добрый день. Самого жаркого региона нашей страны. Так, вот мы
Валерий, ответьте на вопрос, не пора ли отменить всеобщую воинскую повинность? Вот мы, собственно, эту тему.
Нет, отменять ее не надо, вы понимаете, какое бы ни было, это наше отечество. И врач сказал, и вот там десантник говорит, все это правильно. Свой дом должен защищать, если не пойдет, какой же он мужчина, раз. Во-вторых, у меня мой сын сейчас проходит комиссию, 18 лет. Угу. И вот призывные комиссии, они, понимаете, все это собирается на гражданке, а оно там не нужна призывная комиссия, нужен врач, как бы широкого профиля. Он просмотрел эту карту с двух лет, как мы с ним собираем. Те болезни. Хотя пацан у меня рвется в армию. Я говорю, сынок, вот пройди, если не пройдешь, значит нет. Он и карате занимался, и панкратионом, ну, десантник знает, что это панкратион.
Наш человек.
Да, бои без правил. И вот он говорит, здоровый маленький не позволяет, шейное дело, ну, долго объяснять. Комиссия, она не нужна. Они смотрят по бумагам, что прошло на гражданке. А ведь это же можно все и поделать.
Угу, понятно. Спасибо огромное, Валерий. И буквально вот два слова. Как вы считаете, вот в той трагедии под Нижним Новгородом, когда солдаты-срочники погибли, кто виноват? Вот чья вина? Нужно ли вообще срочников на подобные серьезные...
Друзья, я вам скажу, мы не можем сейчас обвинить кого-то, или командира, или зам, или замполита, или этих бойцов. Вы понимаете, что 40 лет пролежали снаряды на складе. Я вам скажу, в Таманской дивизии 50 лет. Вот мы сейчас на пороховой бочке, в Таманской дивизии огромные склады, арт-склады. Мы тоже знаем, что в любой момент, а если рванет, то от Москвы отчасти ничего не останется. Понимаете, нельзя сейчас никого обвинить. А почему вы считаете, что военнослужащий срочной службы не должен помогать, не должен разгружать?
Потому
не должен...
это не его работа, его призывают долго отдать.
Этого...
Есть люди, которые за это деньги не получают.
Не, девчонки, вы не правы. Дело в том, что любая разгрузка, любое разминирование, существуют профессионалы. Бойцы бесплатно работают. Рабочая сила насильщика.
Совершенно верно, рабочая сила. Вот. Это очень похоже на рабовладельческий
строй. Девчонки, так было всегда. Строят дачи, строят прочее. Бесплатная рабочая сила.
В любом случае, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих». Так что уголовное дело заведено. Я хочу подвести итоги нашего голосования. На вопрос, не пора ли отменить всеобщую воинскую повинность, 90% нашей аудитории сказали «да, пора», и 10% сказали «нет». Я благодарю актера Алексея Гурцова. Также в студии была заведующая региональным отделом «Комсомольской правды» Наталья Андресин и я, Елена Афонина. Я с вами не прощаюсь, скоро увидимся.
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания. Тема дня.
Тема дня.